Нас познакомила Светлана Вольская. А теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью от минус 2 до плюс 2 градусов к утру. Днем без осадков, плюс 11, плюс 13 градусов по области от плюс 8 до плюс 13. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, морось. Температура ночью около 0 градусов, днем до плюс 6, плюс 8 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса. Снова Майдан. Политический кризис на Украине развивается. И о другом противостоянии на Украине Юлии Тимошенко и Леонида Кучмы 6 лет назад вам напомнит рубрика «Новейшая политическая история». И «Здоровье нации». Консервативная в политических традициях Америка встречает интимные откровения кандидатов в президенты. На Украине сегодня президент Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами фракции и руководством Верховной Рады, после которых может объявить о своем решении относительно судьбы парламента. Сторонники и противники его роспуска тем временем продолжают свои акции протеста. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В Мариинском парке напротив Верховной Рады постепенно разрастается палаточный городок. В нем сейчас проживают около 600 приехавших в Киев из восточных областей Украины сторонников правящей коалиции. Они призывают президента Ющенко не распускать парламент. О том, как долго будет продолжаться эта акция протеста и каким может быть число ее участников, рассказывает комендант палаточного городка, депутат Верховной Рады от проправительственной партии регионов Владислав Лукьянов.
Основным фактором, который будет определять присутствие здесь палаточного городка, это развитие политической ситуации, решение президента Украины, который, в общем-то, должен быть отцом нации, а не отцом оппозиции. Работа президента, его положение, определенная конституцией, но обязывают к серьезным, взвешенным решениям, а не к тому, чтобы толкать государство на гражданские конфликты. На завтра мы ожидаем постоянных жителей до 2000, а вообще в палаточном лагере до 10 тысяч человек мы готовы размещать.
Впрочем, пока в палаточном городке не очень многолюдно. Вот что говорят о целях своей акции активистки партии регионов из Донецка.
Мы отставим принципы не распуска парламента, чтобы коалиция осталась в своем составе, осталась работать. Так как у нас есть очень амбициозные политики, такие как Юлия Тимошенко, которые никак не хотят, чтобы на Украине был мир, нормальная работа, мы вынуждены находиться в этом палаточном городке.
Юлия Тимошенко, она хочет премьер-министром быть, а мы не допустим этого.
Между тем, оппозиция, требующая от президента немедленно распустить Верховную Раду, палатки в центре Киева не устанавливает. В минувшую субботу блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская «Наша Украина» и движение «Народная самооборона» собрали на Майдане более чем 50 тысяч своих сторонников. В воскресенье многие киевляне с сожалением наблюдали, как рабочие демонтируют сцену, с которой накануне выступали лидеры оппозиции. Один из моих собеседников на вопрос, верит ли он, что Верховная Рада будет распущенным, ответил так.
Сомневаюсь, это сложно. По закону он должен быть, но мне кажется, силы коалиции очень сильны финансово. Деньги делают все.
Сегодня приверженцы оранжевых политических сил планируют выставить пикеты у зданий Кабинета министров и Верховной Рады. Здесь же намерены провести свои митинги сторонники, входящие в коалицию партии регионов, социалистов и коммунистов. Акции протеста противоборствующих сторон ожидаются и в регионах Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7 часов 11 минут в Москве. Теперь мы переходим к главной теме утреннего эфира. 1 апреля наряду с днем шуток и розыгрышей начался призыв на весеннюю военную службу. Этот призыв интересен тем, главным образом, что в ходе этого призыва в действии покажут себя те поправки законодательства, которые обсуждались уже достаточно давно. Например, отмена отсрочек от службы для сельских врачей и ряд новых сложностей, которые возникнут у призывников, которые, например, заботятся о пожилых родителей или о родителях инвалидов. В общем, этого призыва ожидают с трепетом не только призывники, но и очень многие эксперты, о чем речь пойдет в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы в продолжении этой темы предлагаем нашим слушателям. Верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну? Пишите нам. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И вот сейчас подошло время для традиционного обзора центральной российской прессы. Рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И я так понимаю, что мы немного продолжим военную тематику, так как речь пойдет о конфликте мирового, скажем так, сообщества с Ираном.
Да, совершенно верно. Причем вообще хочу отметить, что сегодня на первых полосах центральных российских газет международная тематика представлена весьма широко. Начнем таки с Ирана. Ситуация вокруг захвата Ираном британских моряков стремительно накаляется, пишет газета «Газета» в центральной публикации, озаглавленной «Иран ожидает укус». В Тегеране у посольства Великобритании вчера прошел гневный митинг с некоторым количеством камней, перелетевших через ограду. Совбез ООН и Евросоюз поддержали требования Тони Блэра как можно скорее освободить моряков. А президент США Джордж Буш назвал поведение иранской стороны непозволительным. Между тем, в средства массовой информации просочилась информация о том, что американские вооруженные силы практически завершили подготовку к военной операции против Ирана, которая может начаться уже в ближайшее время. Вот об этом пишет на первой полосе независимая газета. Сегодня ядерный авианосец «Нимец» в сопровождении крейсера и 4 эсминцев с крылатыми ракетами на борту возьмет курс из Сан-Диего на Персидский залив. Сейчас в регионе уже находятся 2 авианосные группы США. Как отмечают эксперты, 3 было бы достаточно для нанесения удара по Ирану. Однако в Вашингтоне подчеркивают, «Нимец» лишь сменит находившийся на дежурстве авианосец Дуайт Эйзенхауэр. 3-й авианосец взял курс на Иран. Еще одна тема международная, которая широко обсуждается на первых полосах сегодняшних газет, это Украина. Украина, опять Майдан, пишет газета «Известия». Киев снова бурлит. На Майдане Незалежности собрались 1000 оранжевых революционеров. Они требуют от президента Виктора Ющенко распустить парламент и сместить премьер-министра Виктора Януковича, узурпировавшего власть. По соседству альтернативный митинг, столь же многолюдный. Сторонники правительства под бело-голубыми флагами, многие из которых приехали из восточных регионов, готовы грудью встать на защиту Кабинета министров и Верховной Рады. Между тем, российская газета полагает, что киевляне окончательно переболели оранжевым романтизмом. Издание утверждает, что даром заниматься политикой украинцы больше не хотят. Как пишет российская газета, по слухам, разные суммы предлагались участникам акций от 4 до 20 долларов. Речь идет и об оппозиции, и о парламентской коалиции. Время новостей также продолжает тему украинскую и пишет о том, что сегодня президент Украины Виктор Ющенко начнет официальные консультации с руководством парламента и лидерами фракции по поводу роспуска Верховной Рады. Этому же посвящена тема дня в газете «Газета» и публикация на первой полосе «Независимой».
Спасибо. Сегодня с обзором центральной российской прессы нас знакомит Валерия Шабаева. Ну а сейчас в Москве 8:15 и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В результате цунами, которое обрушилось на побережье Соломоновых островов, погибли по меньшей мере 3 человека, сообщают японские средства массовой информации. Столицу Сомали, Могадишо, только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. 19 человек были похищены в Ираке в воскресенье. В Ялте при взрыве в кафе пострадали не менее 16 человек, 3 из них находятся в реанимации. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, уделят особое внимание чемпионату мира по водным видам спорта и американскому опыту в спортивном бизнесе. Слушайте «Радио Свобода». Ну и тоже о своеобразных итогах чемпионата, правда, вернее, только о последнем дне, мы поговорим с Натальей Федотовой, которая пришла, чтобы познакомить нас с новостями спорта. Наталья, доброе утро.
Доброе утро. В заключительный день чемпионата мира в Австралии были разыграны 7 комплектов наград в бассейне. Установлены 2 мировых рекорда, оба на дистанциях 400 метров комплексным плаванием, и оба они принадлежат американским пловцам. У мужчин отличился Майкл Фелпс, у женщин Кэти Хофф. Победителями также стали у женщин Джессика Харди США 50 метров брасом, Лизбет Лентон Австралии 50 метров вольным стилем, у мужчин Герхард Занденберг ЮАР 50 метров на спине, Матеуш Савримович Польша 1500 метров вольным стилем и сборная Австралии комбинированная эстафета 4 по 100 метров. Таким образом, Майкл Фелпс выиграл 7 золотых медалей на этом первенстве, из них 5 в индивидуальных видах, и причем 4 с мировыми рекордами. Российские пловцы в воскресенье завоевали 3 медали. Серебряные — Яна Мартынова 400 метров комплексное плавание и Юрий Прилуков 1500 метров вольным стилем, и бронзовую — мужская сборная в комбинированной эстафете. А завершилась программа чемпионата мира розыгрышем наград в мужском ватерпольном турнире. В финальном матче сборная Хорватии в овертайме выиграла у команды Венгрии 9-8. Бронзовые медали достались испанцам, которые обыграли прежних чемпионов мира сербов по пенальти. Общий счет матча 18-17 в пользу испанцев. И еще один чемпионат мира завершился в воскресенье. Это чемпионат мира по трековым велогонкам. Он прошел в Пальма-де-Майорка. В последний день соревнований звание чемпионов планеты завоевали голландец Тео Босс в спринте, Крис Хой из Великобритании в гите на 1000 метров. Еще одна британская гонщица Виктория Пендлтон была лучшей в Кейрине, австралийка Кэтрин Бейтс в гонке по очкам, и мужская сборная Швейцарии победила в Мэдисоне. Таким образом, уверенную победу в общекомандном зачете одержала сборная Великобритании, завоевавшая 7 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. 2 высших награды у команды Австралии. В активе сборной России лишь одна бронзовая медаль, которую выиграл Михаил Игнатьев в гонке по очкам. Победителем финала 4-х мужской волейбольной лиги чемпионов стал немецкий клуб Фридрихсхафен. В решающем матче он выиграл у французского Тура 3-1. Во встрече за третье место хозяева турнира, московские «Динамо», одержали победу над волейболистами итальянского клуба Мачерата 3-0. После матча третьего тура российскую футбольную премьер-лигу возглавляют сразу 3, причем столичных клуба. Они все набрали по 7 очков. Это ЦСКА, одержавший победу над «Локомотивом» 2-0, «Спартак», выигравший в Петербурге у «Зенита» 3-1, и футбольный клуб «Москва», сыгравший с «Крыльями Советов» в Самаре в ничью 0-0. Ну а подробнее как о российском футбольном чемпионате, так и чемпионатах ведущих европейских стран я расскажу уже в начале следующего часа.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомит Наталья Федотова. А 2 апреля 2001 года в эфире «Радио Свобода» речь шла о другом противостоянии политическом на Украине. Противостояние Юлии Тимошенко и Леонида Кучмы. Подробнее об этом вы услышите в рубрике «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 апреля 2001 года. Бывший вице-премьер украинского правительства Юлия Тимошенко против Леонида Кучмы. У микрофона Петр Вайль.
Верховный суд Украины приостановил решение Киевского городского суда о повторном аресте Юлии Тимошенко, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По словам представителей Верховного суда Украины, решение о повторном аресте бывшего вице-премьера приостановлено до окончания проверки жалобы адвоката, который считает незаконной меру пресечения, избранную для его подзащитной. Напомню, что 27 марта Печерский районный суд Киева аннулировал санкцию на ее арест. Тогда же она была доставлена из Лукьяновского СИЗО в частную клинику «Медиком» в связи с обострением язвенной болезни. Экс-вице-премьер неоднократно подчеркивала, что выдвинутые прокуратурой обвинения, в частности в подлоге документов и контрабанде российского газа, безосновательны, а ее заключение под стражу вызвано исключительно политическими мотивами. Впрочем, косвенно это подтвердили и в Генеральной прокуратуре. Ее представители недавно сообщили, что бывший охранник главы государства, тайно записывавший разговоры в президентском кабинете, несколько раз звонил Тимошенко по мобильному телефону накануне обнародования скандальных аудиозаписей. Таким образом, Леонид Кучма подозревает Тимошенко не только в финансировании антипрезидентских акций, но и считает, что она может быть одним из организаторов кассетного скандала.
У нас в прямом эфире из Киева Вячеслав Пиховшек, автор и ведущий программы «Эпицентр» канала 1+1. По вашей оценке, в какой степени Юлия Тимошенко стала символом оппозиции, а в какой степени заслуга ее последовательных действий?
Оппозиция переживает огромнейший совершенно кризис лидерства, и у Тимошенко есть шансы занять там позицию номер один при том условии, что премьер-министр Украины Виктор Ющенко, он явно всячески уходит от подобных предложений. Думаю, что Тимошенко, обладая значительными организационными возможностями, финансовыми возможностями, может и предложить как бы кое-что достаточно существенное.
Как выглядят действия украинских властей во всей истории с Юлией Тимошенко? Какая-то суета с арестами. Собственно говоря, власть бывает разной, но единственное, что от нее требуется всегда, это последовательность.
Это иначе, чем словом «шараханье» не назовешь. И сегодня перед нами, боюсь, очередной этап этих шараханий. Боюсь, что далеко не последний. Все это будет бесконечно ухудшать и репутацию страны, и катализировать политическую ситуацию внутри Украины.
Украинская оппозиция против президента Леонида Кучмы. Радио «Свобода». 2 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:22 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Консервативная в политических традициях Америка встречает интимные откровения кандидатов в президенты. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Кандидаты в президенты открывают интимные тайны перед избирателями. Какие секреты хранит архив американской коммунистической партии? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Превратить опасные для карьеры политика слабости в силу пытаются кандидаты в президенты, открывая перед избирателями тайны, которые в не столь далекие времена считались опасным компроматом. Несколько дней назад Джон Эдвардс, добивающийся номинации в президенты от Демократической партии, созвал пресс-конференцию, чтобы сообщить стране о том, что у его жены рецидив рака груди. Он открыл журналистам детали течения болезни, которые обычно остаются в пределах врачебных кабинетов. Результат – не только всеобщее сочувствие и пожелание выздоровления Элизабет Эдвардс, но и всплеск пожертвований в его предвыборный фонд. Бывший мэр Нью-Йорка и ведущий претендент на номинацию от республиканцев Рудольф Джулиани не устает напоминать избирателям, что он победил рак предстательной железы. Сенатор Хиллари Клинтон любит вспоминать о сложной операции на сердце, перенесенной ее мужем. Обезоруживающая откровенность кандидатов – явление, в общем, революционное. Известно, что по крайней мере 4 президента в 20 веке – Кулич, Вильсон, Рузвельт и Кеннеди – тщательно скрывали свои серьезные болезни. Всего 5 лет назад кандидаты укрывали от посторонних глаз столь интимные подробности, поскольку это считалось свидетельствами слабости. Как сегодня американцы воспринимают такие откровения кандидатов в президенты? Этим вопросом задался мой коллега Владимир Морозов.
Я думаю, пресса стала работать более грубыми методами. При Джоне Кеннеди репортеры соблюдали приличия, а теперь они нахально лезут в личную жизнь политика. Невозможно ничего скрыть. Даже если он и попробует, они все раскопают. Кроме того, говорит моя собеседница, политики не из камня сделаны. Могут заболеть, может случиться несчастье у них в семье, как у всякого другого человека. Это делает кандидата ближе избирателям. Но, с другой стороны, всякий ли избиратель согласится направить в Белый дом заведомо больного человека? Если сенатор Джон Маккейн несколько раз перенес рак кожи, то, возможно, рецидивы. Он не страной будет управлять, а лечиться. А Джон Эдвардс? У его жены неизлечимый рак. Теперь ему по больницам ходить придется и о детях заботиться. Их у него 5. Я думаю, что он не должен участвовать в выборах. Казалось бы, особенно поостыть к Джону Эдвардсу должны были избиратели женщины. У его жены неизлечимая болезнь, а он собирается гоняться по всей стране в погоне за президентской должностью. Но послушаем его сторонниц. Я буду за него голосовать, что бы у него там в семье не случилось, потому что я разделяю его взгляды. Жена Эдвардса тоже поддерживает его в борьбе за Белый дом. Может, она, как и я, считает, что для мужчины главная работа, а потом семья. Скажите, а вы стали бы голосовать за человека, у которого был рак? Все зависит от конкретного случая. Например, рак простаты у Джулиани. Наш бывший мэр полностью вылечился и, надеюсь, станет отличным президентом. Другое дело, если бы мы говорили о раке груди у женщины. В этом случае рецидивы случаются гораздо чаще. Мои собеседники напомнили мне, что, например, политической карьере вице-президента США Дика Чейни не помешали несколько инфарктов и операций на сердце.
Политологи объясняют небывалую откровенность кандидатов двумя соображениями. Во-первых, они хотят упредить любые слухи, которые могут подорвать их кандидатуры. Во-вторых, вызвать естественное сочувствие избирателей. Вот что говорит Карлин Боумен, сотрудница института American Enterprise. Это отчасти результат того, что некоторые люди называют культурой терапевтической откровенности, сравнительно недавнего феномена, возникшего благодаря взрывному росту кабельного телевидения. Ныне американцы склонны открыто обсуждать личные проблемы, жаловаться на жизненные невзгоды. Такого не было всего 30-20 лет назад. И теперь это стало приемлемым для политиков. Как вы считаете, поможет ли им это в борьбе? Трудно сказать. Рейтинги Эдвардса, кажется, пошли вверх после необычной пресс-конференции. Но поможет ли это ему во время выборов, не знает никто. На столь раннем начальном этапе кампании кандидаты пытаются представить себя избирателем, и вместо обсуждения сложных политических тем, они, что называется, эксплуатируют человеческий фактор, пытаются нащупать контакт с американцами, говоря о своей жизни. Кстати, далеко не всем это нравится. Опросы показывают, что многие респонденты сомневаются в разумности избрания президентом человека, чье внимание будет занято проблемами неизлечимо больной жены. Хотя других это совершенно не беспокоит. Это была американский политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Боумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 апреля, понедельник, у микрофона Никита Татарский. И вот о чем мы будем беседовать в ближайшие полчаса. В России продолжают вспоминать Корнея и Лидию Чуковских. Вы услышите о нескольких выставках, которые проходят в Москве. Ряд исторических документов Компартии США рассекречен. Историки рассчитывают на новые открытия. Подробности во второй части нашей рубрики «В Америке сегодня». И главная тема – весенний призыв на военную службу. Инновации в действии – это главная тема. Репортаж буквально через 3 минуты. И вопрос, который мы предлагаем в продолжении этой темы – верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну? И у нас есть уже одно сообщение. Очень сомнительно. Те больные, измученные мальчишки, которых призывают на 2 или 1.5 года, за это время не научатся копать от забора до обеда. Сейчас в армии высокие технологии, ведь вопрос в том, сколько у нас военных, владеющих ими. А призыв бесполезен, считает наша слушательница Ирина. Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Я снова напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И обращаю ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. И вот еще одно сообщение. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой классик российской анимации, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Обязательно слушайте «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На побережье Соломоновых островов обрушилось цунами, вызванное сильным землетрясением в южной части Тихого океана. Высота волн достигала нескольких метров. Пострадали по меньшей мере 2 населенных пункта. Есть погибшие, однако точное число жертв неизвестно. Столицу Сомали Могадишо только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. Ожесточенные бои с повстанцами-исламистами идут в Могадишо уже несколько суток. В некоторых районах города разрушены дома, сотни жителей убиты и ранены. Лондон поддерживает контакты с Тегераном и ищет возможности нового диалога об освобождении 15 британских моряков. Об этом заявил британский министр обороны Дес Браун. Иран заявляет, что разрешение кризиса зависит от Великобритании. Иранский спутниковый информационный канал «Аль-Алам» со ссылкой на официальные источники сообщил о нарушении воздушного пространства страны 2 военными самолетами США. Нарушение якобы произошло в небе провинции Хузистан, где находятся нефтяные промыслы. В Ялте 16 человек человек пострадали в воскресенье вечером при взрыве в кафе. Трое пострадавших доставлены в реанимацию. Очевидцы утверждают, что причина взрыва – неисправность газового оборудования. В пригороде столицы Бельгии Брюсселя произошли вооруженные столкновения между мигрантами, турками и курдами. Чтобы разнять дерущихся, пришлось вызывать тяжело вооруженную полицию. 19 человек были похищены в Раке в воскресенье. Жители селения Диала остановили вооруженные боевики на ложном контрольно-пропускном пункте к северу от Багдада. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предлагает арабским лидерам собраться на региональную конференцию для обмена мнениями по проблемам ближневосточного урегулирования. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом повторила, что палестинское правительство национального единства должно признать Израиль и отказаться от насилия.
И несколько слов о погоде. Сегодня в столице ночью минус 2 градуса до плюс 2 градусов к утру, днем без осадков плюс 11, плюс 13 градусов, по области 8, 13 градусов выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура ночью около 0 градусов, днем плюс 6, плюс 8 градусов. Семь часов 32 минуты в Москве, и, как было обещано, мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В России начинается весенний призыв в армию. Согласно указу президента Владимира Путина, с 1 апреля по 30 июня этого года на военную службу призовут более 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. После внесения депутатами Государственной Думы ряда поправок в закон о воинской обязанности и военной службе заметно сократилось количество отсрочек от армии, и еще одна особенность этого призыва. Отныне солдаты-срочники будут служить не 2 года, а 1,5. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Благодаря депутатам Государственной Думы у военных появилась возможность еще больше пополнить ряды вооруженных сил, чем они и воспользуются, считают специалисты. Согласно указу президента России Владимира Путина, военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан. Это на 10 тысяч больше, чем осенью-зимой прошлого года. Увеличение численности призывников попытался объяснить военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Но вот это увеличение числа призывников будут укрепляться другие силовые ведомства, и прежде всего это связанные с Федеральной службой безопасности и пограничными войсками.
Поправки, внесенные депутатами Госдумы в закон о воинской обязанности и военной службе, коснулись нескольких пунктов. Они вступили в силу с 1 января 2007 года.
Первое. Будут забирать парней призывного возраста, которые работали учителями и врачами, фельдшерами в сельской местности. Призыву подлежат юноши, которые имеют ребенка в возрасте до 3 лет и беременную жену, которая находится на сроке не менее 26 недель. Также изменена отсрочка для людей, ухаживающих за близкими родственниками пенсионного возраста, допустим, там мать или отец. Но теперь вот эта отсрочка должна предоставляться только если призывник принесет в военкомат медицинское заключение о том, что его вот эти престарелые родители нуждаются в таком уходе. Кроме этого, допустим, у призывника кто-то из родственников инвалидов или, допустим, несовершеннолетняя сестра или брат. Вот тут тоже требуется медико-санитарная экспертиза, и только когда он ее получит, он уже не будет призываться в армию. Ну, также на службу будут теперь призываться юноши, которые обучаются в образовательных учреждениях. Вот тут 4 структуры. Это противопожарная служба, органы внутренних дел, уголовно-исполнительных органов и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, таможенных органов и РФ.
Еще одна особенность этого призыва, отмечает Виктор Баранец, что солдаты-срочники будут служить не 2 года, а 1,5, а с 2008 года всего 12 месяцев. По мнению экспертов, такое решение было принято законодателями, исходя из политических соображений, а не желанием видеть российскую армию более профессиональной. Впереди думские и президентские выборы, а портить отношения с избирателями Кремль и партия власти не намерены. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Верите ли вы, что современная российская армия способна защитить страну? Такой вопрос мы предлагаем сегодня для обсуждения. И послушайте, как на него отвечали накануне жители и гости Екатеринбурга.
Я абсолютно уверена. Полжизни имели отношение к армии, служили в армии. Я знаю, что там люди серьезные. И не только человеческий фактор, но и техника у нас на высоком уровне. Так что я думаю, все будет нормально. Ну, мне кажется, вот как раз средства массовой информации сыграли большую роль в таком негативном отношении к армии.
Ну, ценой значительно большего количества жертв, чем нужно быть для настоящей армии, но сможет. Слабо профессиональная армия. Только за профессионалов. Мальчишек, чтобы не посылать на пушечное место.
В принципе, в армии и такие люди есть, что всех призывников могут и обучить. То есть уровень техники, я считаю, позволяет это сделать.
Может быть, но вряд ли. Потому что в армии служат люди, которые, вот знаю, мои знакомые ушли, то есть не совсем так образованные, психологически неравновешенные.
Все-таки смогут, потому что это же касается жизни каждого, в том числе и этой же молодежи. Поэтому я думаю, если уж что-то такое экстремальный случай, так, наверное, смогут. Но не будут же вот молодые люди, пусть они даже самые там плохие, и сидеть сложа руки.
Скорее, хорошо, очень плохо. Зависит от ситуации. От уровня угрозы, какая именно?
К сожалению, на сегодняшний день, мне кажется, что нет, потому что в армии сейчас, во-первых, очень маленькое количество людей, которые идут в армию, да, молодых ребят. А во-вторых, я считаю, что мальчишки 18-19 лет, это не те воины, которые могут защищать нашу родину, достаточно огромную. И уровень подготовки, я считаю, что недостаточно профессионален. То есть армия все-таки должна быть наемная, чтобы там работали профессионалы, люди, которым это нравится, которых это получается, наверное.
Мне кажется, сможет, конечно. Мне кажется, молодежь сейчас как бы там не делали вид, что все крутые такие, им ничего не надо. Да нет, это, мне кажется, просто все настолько показное, просто друг перед другом. А если случись там какие-то экстремальные ситуации, совсем по-другому будут себя вести ребята.
В наше время преступность, конечно, туда армия нужна. Ну или часть средств. Ну и терроризм. А остальное так, с американцами дружить надо?
Я думаю, что нет, потому что если люди призываются 18 лет, то это еще не сформировавшаяся личность. И то, что им навязывают в армии, мне кажется, это только ломает людей. И настоящих защитников из них не получится. Мне кажется, нужно идти туда по собственному желанию, осознанно.
У меня сын служит. Наверное, может. Надеюсь.
Конечно, может, я считаю. Мы же все-таки Россия.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, верят ли они, что современная российская армия способна защитить страну. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Международная конвенция о правах инвалидов. Равные права со здоровыми людьми – это главное положение такой конвенции. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей медицины.
30 марта ООН открыла к подписанию Международную конвенцию о правах инвалидов. Главная задача конвенции – обеспечить инвалидам равные права со всеми здоровыми людьми. Нам не нужна жалость, нам нужны равные возможности для образования, трудоустройства и обеспечения жильем, подчеркнул Томас Шиндлмайер, эксперт ООН по делам инвалидов, сам инвалид-колясочник. По его словам, в мире насчитывается около 600 миллионов инвалидов, положение которых остается сложным. В первый день выразили желание подписать конвенцию постоянные представители более 50 стран-членов ООН. Конвенция вступит в силу как международно-правовой документ после ратификации ее хотя бы 20 парламентами мира. Эксперты надеются, что это произойдет уже осенью этого года. Ученые из медицинского центра Стэнфордского университета США изучают влияние посттравматического стрессового синдрома ПТСР на здоровье детей и на их дальнейшие перспективы в образовании и социальной адаптации. Оказывается, что ПТСР у детей вызывает уменьшение объема гиппокампа, структуры мозга, которая участвует в механизмах памяти и эмоций. Дети с уменьшенным гиппокампом в дальнейшем еще хуже переносят стресс и становятся более тревожными. Кроме того, было установлено, что у детей с ПТСР повышено содержание кортизола, гормона стресса, который стимулирует гибель клеток гиппокампа. Таким образом, формируется порочный круг. Стресс повышает уровень кортизола, кортизол разрушает клетки гиппокампа, а это ухудшает дальнейшую переносимость стрессовых ситуаций. По словам руководителя исследования Виктора Керриона, один из распространенных методов лечения ПТСР подразумевает подробное описание пациентам обстоятельств травмы. Но если в результате стресса повреждаются структуры мозга, ответственные за обработку информации и включение ее в опыт, эффективность подобного лечения может снижаться. Исследователи специально подчеркивают, что речь идет не об обычном стрессе, а о судьбе детей, перенесших серьезные жизненные травмы, насилие, смерть одного или обоих родителей, длительную разлуку с ними. Возможно, современные подходы к терапии ПТСР у детей нужно будет пересматривать. Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении псевдоцелителя Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Дело против псевдоцелителя было возбуждено в апреле прошлого года по факту мошеннических действий работников фонда Григория Гробового. Самому Гробовому предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере по 11 эпизодам. Речь идет о хищении средств граждан под видом воскрешения погибших родственников или излечения от тяжелых заболеваний. По данным столичной прокуратуры, Гробовой создал своеобразную пирамиду, обучая людей за деньги и предлагая затем заключать договоры с обучавшимися на то, что они организуют дальнейшее преподавание в регионах России. С каждого из филиалов, по версии следствия, он получал доход в размере 10%. Стоимость семинарских занятий, где собирались до 500 слушателей, составляла 2000 рублей с человека, а курс индивидуальных занятий – почти 40 тысяч рублей.
Выпуск новостей медицины представил мой коллега Виктор Нехезин. 7:42 в Москве и к другой теме. В Москве в Государственном литературном музее открылась выставка «Неистовый Корней». Она посвящена двум юбилейным датам – 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского и столетию с его дочери Лидии Чуковской, тоже писательницы, тесно связанной с правозащитным движением, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Новая экспозиция в выставочном зале литературного музея в Трубниковском переулке идеальна для семейных посещений. Какому бы поколению ни принадлежал человек, он надолго остановится в зале, где размещены изданные в разные годы детские книжки писателя. Здесь обязательно найдется обложка, знакомая именно вам с тех пор, когда про бибигоны или муху-цокотуху узнавать приходилось со слуха, благодаря старшим, потому что вы читать еще не умели. Здесь выставлены раритетные, очень старые издания, и одно из них свидетельствует. Первоначальное название цокотухи было другим. Сказка называлась «Мухина свадьба». Значительным культурным событием выставку делает еще и то, что на ней впервые представлен целый ряд документов. Благодаря письмам мы узнаем и о широком круге общения семьи Чуковских. В этот круг входили самые знаменитые писатели XX века – и о нелегкой борьбе главы семьи за право на существование его книг. В равной мере запрещались и сказки, единственное исключение – «Тараканище», и филологические труды. Между тем, лингвисты, к примеру, идеи Корнея Чуковского ценили. Слово его внучки Елене Чуковской.
Его предпоследняя книга была «Живой как жизнь» о русском языке. Корней Иванович дружил с целой группой тогда начинавших, а ныне очень известных наших ученых, которые занимались проблемами русского языка. Именно Корней Иванович придумал слово «канцелярит» как основную болезнь языка. Он в главах этой книги доказывает, что не засилие иностранных слов, а вот основная болезнь – это худосочие, вызванные канцелярской речью.
Какие бы трудности ни возникали, но все произведения Корнея Чуковского были напечатаны при его жизни, говорит Елена Чуковская. У наследия матери нашей собеседницы Лидии Чуковской иная судьба.
К сожалению, жизнь ее шла так, что ее в России не печатали. Кроме того, она последние годы болела, и у нее осталось много незавершенных произведений. Из них за эти десятилетия, прошедшие после ее смерти, было многое опубликовано. Записки об Анне Ахматовой в 3 томах. Прочерк, автобиографическая вещь. Дом поэта, книга против Надежды Яковлевны Мандельштам. Вышла тоже после ее смерти. Но работа с ее письмами и дневниками, в сущности говоря, только начинается.
Утверждает Елена Чуковская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В столицу Сомали, Могадишо, только за последние 3 дня покинули, спасаясь от боев, 10 тысяч человек. 19 человек были похищены в Ираке в воскресенье. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций в попытке разрешить возникший в стране политический кризис. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжает утреннюю программу обзор центральной российской прессы. И в студии рядом со мной снова моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот главная тема нашего утреннего эфира – это стартовавший 1 апреля призыв на весеннюю военную службу. И Валерия любезно подготовила аналитическую публикацию на эту тему.
Да, причем помогла мне в этом газета «Ведомости». Редакционный комментарий один из двух сегодня озаглавлен «День призыва». Со вчерашнего дня начался призыв на военную службу. Приказ подписан, все начинается снова. Открытие призывной кампании ознаменовалось немногочисленными митингами сторонников профессиональной армии и выступлением защитников призыва, собранных под лозунгом «Сильная армия, сильная Россия». Нынешний призыв будет отличаться от прежних. Новобранцы будут служить уже не 2 года, а 1,5. Но план их набора вырос со 123 тысяч осенью 2006 до 133 500. Это промежуточный этап по пути к заветной цели генералов, озвученных бывшим министром Сергеем Ивановым. Служить год должны все. Военные проводят призыв год спустя после трагедии Андрея Сычева на фоне новых сообщений об увечьях и гибели солдат в военных частях. Напомним еще раз, в армии за прошлый мирный год, по официальным данным, погибло 1200 человек. По оценкам общественников, общее количество потерь в различных соединениях, включая внутренние и пограничные войска, может быть в 2 раза выше. Американская армия потеряла за 4 года войны в Ираке 3246 человек. По данным Левада-центра, 45% опрошенных считают, что дедовщина есть в большинстве воинских частей. 19% считают, что во всех. Лишь 30% в немногих. Дедовщина, по мнению 70% респондентов ВЦИОМ, является главной причиной боязни служить в армии. Наконец, по данным ВЦИОМ, 56% молодых людей и 57% их более старших товарищей заявляют о необходимости перехода на контрактную армию. Военные тем временем стремятся продемонстрировать готовность к гражданскому контролю над армией. Улучшить имидж армии должны созданный в январе общественный совет при Министерстве обороны и родительские комитеты при ряде воинских частей и военкоматов. Еще одно продекларированное новшество – отказ от практики облав на рекрутов в период призыва. Как сообщил на днях заместитель начальника ГУВД Москвы генерал-майор Александр Мельников, столичным милиционерам запретили насильственно доставлять новобранцев на призывные пункты. Отныне, в случае их отказа проследовать в военкомат, сотрудники милиции должны оставить уклониста в покое и написать рапорт о неподчинении ими река, что чревато для нарушителя штрафом до 500 рублей или арестом до 15 суток. Видимо, так все и будет происходить. Милиционеры будут писать рапорты, а избранные папы и мамы призывников следить за порядком в казармах воинских частей. Правда, по словам представителя одного из столичных военкоматов, в состав родительского комитета при военкомате были включены люди, ранее участвовавшие в работе призывных комиссий. Эти действия похожи на попытки хозяина дома, нуждающего в смене фундамента, перекрытий и опор, скрыть явные недостатки косметическим ремонтом, покраской трещин и заменой сгнивших половых досок. Наглядное подтверждение тому трагедия младшего сержанта Радика Хабирова. Он с отличием закончил учебку, но после прибытия в обычную часть дважды бежал, а затем пытался покончить жизнь самоубийством в военном госпитале. Несмотря на это, военная прокуратура гарнизона в декабре 2006 года прекратила уголовное дело. Вчера Радик Хабиров умер. В «Новой газете» Вячеслав Измайлов пишет о другом человеке, который не вернется из армии. Его зовут Джабраил Ибрагимов. И суть статьи, в общем-то, сводится к этому же.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Правительство России одобрило проект закона о платных автомобильных дорогах. Он предусматривает, что платные автодороги в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности, а одно из условий их открытия – наличие альтернативного бесплатного маршрута. Государственная компания «Роснефть» стала победителем аукциона по продаже примерно 9,5% собственных акций, принадлежавших компании «ЮКОС». За этот пакет она предложила в пересчете примерно 7,6 миллиарда долларов, на 80 миллионов больше стартовой цены. В аукционе по продаже имущества компании «ЮКОС», объявленной банкротом в августе прошлого года, участвовала также российско-британская нефтяная компания «ТНК BP». Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение Нижней палаты российского парламента законопроект об уплате подоходного налога с физических лиц по месту их регистрации, а не месту работы, как до сих пор. Для многих муниципалитетов эти поступления – главный источник доходов, до 70%, отмечают авторы законопроекта. Однако местные бюджеты несут значительные потери из-за того, что многие проживающие на территории муниципалитетов граждане работают в крупнейших городах по соседству и платят налог по месту работы. Такая ситуация наиболее характерна для Московской, Тверской и Ленинградской областей. Компания «Русский алюминий» завершила покупку сибирско-уральской алюминиевой компании, а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В результате сделки возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания, объем производства которой составит почти 4,5 миллиона тонн алюминия в год, на 18% больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, американской компании «Алкоа». Немецкая компания Porsche, выпускающая дорогие спортивные автомобили, купила 3,6% акций компании Volkswagen, и теперь ее доля в уставном капитале крупнейшего в Европе производителя автомобилей составляет 31%. По немецкому законодательству владение более чем 30% акций той или иной компании обязывает их собственника предложить всем остальным акционерам выкупить их акции. Porsche уже сделала такое предложение по цене примерно на 14% ниже текущих котировок, не рассчитывая, что оно будет принято, так как Porsche не стремится к обретению полного контроля над Volkswagen. Однако формальное выполнение требования закона позволит ей в будущем увеличивать долю в Volkswagen по своему усмотрению, отмечают эксперты. Компания Porsche с самой высокой нормой прибыли в автомобильной индустрии мира контролируется наследниками ее основателя, Фердинанда Porsche, внук которого, Фердинанд Пьех, является сегодня главой наблюдательного совета Volkswagen.
Экономический обзор представил Сергей Сининский. Я напоминаю, что курс доллара, установленный на сегодня, составляет 26 рублей и 1 копейку. Курс евро 34 рубля 69 копеек. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 34 цента. И продолжит нашу утреннюю программу вторая часть рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Какие секреты хранит архив американской коммунистической партии? По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Была ли коммунистическая партия США по сути подрывной организацией, содержавшейся на деньги КПСС и следовавшей директивам из Москвы? На этот почти вечный вопрос и на многие другие вопросы пытаются получить ответы американские историки, которые начали разбирать совершенно неожиданный дар Компартии США Нью-Йоркскому университету. Коммунисты передали университету часть архива партии, о существовании которого даже не было известно непосвященным, поскольку главная часть архивов была отправлена на хранение в Советский Союз в хрущевские времена. Рассказывает Ян Рунов.
Шифры, клички, партийная переписка, значки с изображением Ленина. Письма за подписью Николая Бухарина и Яна Берзина. Оба инструктируют американских товарищей, как следует вести агитационную работу с целью захвата власти и установления диктатуры пролетариата. Воспоминания марксиста-художника-мультипликатора Роберта Майнера о встрече с Лениным в Москве. По словам Майнера, Ленин не сомневался в том, что пролетарская революция в Америке свершится. Он лишь спрашивал, когда это произойдет. Американские коммунисты свято сохранили в своем архиве драгоценную реликвию – пуговицы Ленина. Автор нескольких книг по истории коммунистического и рабочего движения в Америке, профессор Гамильтон-колледжа Морис Айсерман, говорит, что, как известно, Советский Союз вербовал для шпионажа агентов среди членов американской компартии, особенно во время Второй мировой войны, и внедрял их в группы, работавшие над созданием атомной бомбы. Не исключено, что в результате тщательного изучения архивных материалов к уже известным данным о коммунистических агентах прибавятся новые.
Конечно, такого рода материалы были бы очень интересны. Например, в деле Сакко и Ванцетти, которые были анархистами, но пользовались большой поддержкой коммунистов, до сих пор есть неясности. Интересны были бы материалы о связях с Компартией Соединенных Штатов Поля Робсона, который только формально не был членом партии. Мне было бы очень интересно получить дополнительные данные о супругах Розенбергах, казненных за атомный шпионаж в пользу Советского Союза, хотя советским агентом стал Юлиус Розенберг, а роль его жены Этель была преувеличена. Думаю, можно много нового узнать и об основателе панафриканизма в Америке Уильяме Дюбуа, или Дюбойсе, одном из основателей борьбы за права негров. Он, как и Робсон, формально не был членом партии, но вступил в нее уже где-то в 90-летнем возрасте, незадолго до смерти. Историкам будет интересно узнать из архивов, как он стал коммунистом. Правда ли, что в Компартии Соединенных Штатов вторым языком после английского был русский? Многие из первых сторонников и пропагандистов коммунистических идей и многие из основателей Компартии были русскоязычными иммигрантами. Некоторые потом вернулись в Советский Союз, большинство осталось в Соединенных Штатах и выполняло приказы из Москвы. Хорошо бы узнать побольше именно об этой группе американских коммунистов. Но это будет не скоро. На каталогизацию 12 тысяч коробок с книгами, документами, фотографиями, газетами уйдут годы. Разумеется, исследователи получат доступ к документам до того, как будет составлен полный каталог. Это был Морис Айсерман, историк американской компартии. А вот что рассказал историк библиотеки Конгресса Джон Эрл Хейнс, который первым из американцев получил доступ к московскому архиву американской компартии. Документы из штаб-квартиры американской компартии, включая материалы региональных организаций, за период с момента создания компартии и до 1937 года были переправлены в Москву, в Коминтерн. Эта часть американского архива очень богата, около 450 тысяч страниц. Московская часть архива открыта с 90-х годов. Библиотека Конгресса купила у Москвы микрофильмовые копии архива. Материалов после 1937 года мало, поскольку с 1939 года, то есть с началом Второй мировой войны в Европе, посылать материалы о Компартии стало опасно. Поэтому любой дополнительный материал, особенно касающийся истории Компартии Соединенных Штатов после 1937 года, весьма ценен. В то же время я не ожидаю никаких особых сенсаций, потому что Компартия не стала бы хранить, а тем более придавать гласности материалы, в которых она выглядит плохо. Which makes them look bad. Так считает историк из библиотеки Конгресса Джон Эрл Хейнс. Наибольшего влияния Компартия Соединенных Штатов, основанная в 1919 году, достигла во времена Великой депрессии в 30-х годах и затем во время Второй мировой войны. Тогда коммунисты входили в руководство крупнейших профсоюзов, были лидерами в кругах художественной интеллигенции и университетской профессуры Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Рунов. Ну а в следующем часе вы услышите новые подробности о кризисе между Великобританией и Ираном. Противодействие несогласным. Продолжается обсуждение разгона марша несогласных в российском политическом интернете. И начавшийся 1 апреля призыв на весенний призыв на военную службу. Это главная тема нашего утреннего эфира. Обо всем об этом мы будем говорить в следующем часе.
Я уже ясно сказал, что наложу вето на законопроект, который ограничивает действия нашего командования на территории Ирака.
В Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.